Так если ты считаешь, что просто физическое крещение решает вечную судьбу человека, конечно, надо всякого убедить креститься. Если ты не веришь, что просто крещение, физическое погружение в воду, а такое состояние и ума, и намерения, и желания, которое заключается в том, чтобы всем, что в тебе есть, пусть немногим, ты хочешь соединиться с Христом, играет роль, тогда дело другое. И поэтому мне кажется, то есть, когда я говорю «мне кажется», это очень мягко сказано, я глубоко убежден в том, что часто, оставляя детей в стороне, надо было бы в идеале крестить людей, которые знают, на что они идут. То есть, которые действительно хотят так соединиться со Христом, чтобы их судьба и Христова судьба слились в конечном итоге в одну. А пока они не слились, чтобы они были последователями Христа, чтобы они дали место Христу царствовать у них в мыслях, чувствах, воле, в действиях. Но если мы верим так, свободно, то есть именно не вольнодумно, а именно с открытостью, что Христос пришел не для того, чтобы магически людей спасать водами крещения, а в том, чтобы их призвать в такое единение с собой, чтобы они сначала стали в полном смысле человеком, и чтобы этот человек мог обожиться, так, чтобы стать причастником божественной природы, тогда дело другое. Тогда надо человека приготовить так же, как ты приготавливаешь почву. Ты не сеешь просто на чем угодно. Ты будешь пахать, ты будешь удобрять, ты будешь очищать и от камней, и от там, насекомых или сорной травы. И только тогда ты можешь сеять с надеждой, что твое сеяние принесет плод. И вот в протестантском, в крайне протестантском мире есть такое чувство, что раз это сказано, человек должен быть крещен, непременно крещен. Потом дальше он спасен, потому что он соединился с Христом. Или дальше он должен бороться и становиться христианином. Мне кажется, что нельзя этого заключить ни из Евангелия, где такой простор, и где в центре всего свобода, то, что, скажем, Ава Дорофей называет самовластие человека, право человека себя определить. Если он себя определяет с Богом, тогда действительно это союз взаимной дружбы, лояльности, они уже стоят вместе в бою. А если этого нет, то это другого рода или порабощение, или как бы не то что искусственное, а механическое спасение. И вот мне кажется, что очень важно для, в нашем положении здесь, на Западе, часто возделывать больше, чем сеять. Часто человеку, перед человеком поставить вопрос или создать в нем вопрос, чтобы он над ним глубоко задумался. Или, скажем, создать ему условия какого-то голода о чем-то большем, чем у него есть, раньше, чем его кормить, как бы насильственно. И вот поэтому я так глубоко чувствую, что мы должны везде, где только можно, проповедовать. Но проповедовать не православие, а проповедовать Евангелие. Скажем, я всегда отказываюсь самгона проповедовать православие как таковое или читать лекции о православии.
Я говорю, что у нас в соборе?
Это ж нет, это дело другое. Собор это свои православные и люди, которые уже приходят. А скажем, если меня пригласят в другой храм и скажут, скажите нам о православии, скажу, я вам прочту лекцию. Но я в контексте литургии после чтения Евангелия не буду говорить о православии, а буду говорить на евангельскую тему. Как православный. И это часто звучит очень не похоже на то, как они бы сказали. Тогда это им открывает какую-то новую перспективу. Они могут задуматься над этим. Я вчера ездил в военный центр английский и две лекции там прочел. Первая была озаглавлена так, что жить – это вопрос жизни и смерти. Я говорил о смерти, как о полноте жизни или как о предельном вызове человеческому мужеству. И второе – о молитве. И потом кто-то из них говорил, Джон, который меня возил туда, что то, что их поражает, это то, что я говорю, то, чего они никогда не слыхали. Я не говорю ничего такого, чего православный не слыхал. Я, может быть, немножко иначе выражаюсь словами, знаешь, как в калейдоскопе. Ты смотришь, повернешь, и картина делается другая, а составные части все одни и те же. Но для них это ново, совершенно ново по существу. И вот это, я думаю, мы должны делать. Я думаю, что в этом очень важный момент нашего пребывания здесь. Быть свидетельством Евангелия во всей его простоте, чистоте, во всем его просторе. И раскрывать перед ними вот открытость Божию, не агрессивность Божию, но совершенно его открытость нам и готовность нам дать все, что его и всего самого себя. Но при условии, что мы этого хотим. Не как гарантия того, что с нами на том свете ничего не будет плохого, а как человек, скажем, себя отдает невесте в любви или наоборот. Просто потому, что сердце открылось, два человека полюбили друг друга, и они могут быть едины. Мне кажется, что в этом очень важный момент. А другой момент, когда человека можно убедить и как бы диалектически победить, мне кажется, бесполезен. Я не знаю, до тебя когда-нибудь доходило имя... я сейчас не помню, хотел назвать и ушло. Ну, история такая. Я уже давно, я 25-30 тому назад. Да, Евграф Дулуман.
Дулуман доходило, но я сейчас не помню.
Ну, вкратце история такая, что он был где-то в провинции студентом. Нанял комнату у священника, который был зрелый, опытный, умный, образованный. И они с ним вели бесконечные дискуссии о вере, потому что Евграф был радикальный безбожник. И Евграф был диалектически побежден. То есть у него никаких аргументов не хватило, чтобы победить священника. Из этого он делал заключение умственное, что значит, он должен отказаться от неверия, что значит, он должен стать верующим. И он, значит, себя как бы записал верующим. Так как он был человеком такой цельной души, он пошел в богословскую школу, кончил, стал священником, его назначили не то в Саратов, не то куда, когда тогда была семинария, преподавать. И через несколько лет он обнаружил, что он тот же самый безбожник, какой был. Потому что для него Бог не существовал. Его мировоззрение, его диалектика была разбита. И все. И он тогда вернулся к безбожию и начал заниматься антирелигиозной пропагандой.
Да.
И вот это такой пример разительной опасности переубедить человека, вместо того, чтобы в нем родить новую жизнь. И роль священника не переубеждать. Роль священника – рождать его к новой жизни. Я бы сказал, роль всякого христианина. Но если священник думает иначе, то он делает что-то очень опасное для других и для себя в каком-то смысле, потому что он ставит себя в совершенно ложное положение по отношению к человеку. Человек к нему приходит в растерянности или в состоянии успокоенности. Если он в состоянии успокоенности, в нем родить хаос нет смысла, а ему помочь увидеть, что жизнь глубже и шире, чем он думает, что он по своему содержанию и возможностям больше, чем он воображает, что такой успокоенностью он полностью жить никогда не сможет. А если он в растерянном состоянии, увидит, в чем его растерянность. Не то, что решить раз навсегда, что раз он растерян, я его могу исцелить религией, православием, чем угодно, в общем, в этой области. В чем его растерянность? Так же, как, скажем, когда больной приходит к врачу, он приходит к нему с целым рядом признаков. И врач может избрать те или другие признаки, или даже все признаки, их в разрядку лечить. Можно лечить рак, жар, можно лечить боль, можно лечить те или другие симптомы. И все равно ничего не сделать. Или можно посмотреть собирательно и сказать, да, все это говорит вот о чем. Давай я тебе скажу, в чем дело. У тебя воспаление легкого. Или у тебя сердце больное. И тогда ставить человека перед вопросом, который вопрос жизни и смерти. Но который конкретен и собран воедино. И также с человеком, который с растерянностью приходит и ставит, скажем, дюжину вопросов. Можем ему ответить в разрядку на вопросы? И все равно растерянность остается, потому что вопросы будут дальше и дальше, как из прорванной трубы или водопровода течь. И вот то же самое у нас здесь на Западе, такая же проблема. К нам обращаются люди за проповедью, потому что им кажется, что мы можем что-то сказать, чего у них нет, что им нужно услышать. И можно говорить им агрессивно. Можно говорить так, чтобы убить в них вопрос. Или можно говорить так, чтобы родить ответ. Это разные вещи. Скажем, агрессивно. Ты можешь, скажем, пойти в католическую церковь или в англиканскую, или в какую угодно, выбрать какой-то элемент их верования и обличать их. И что? Я это сделал несколько раз. Один раз нечаянно. Меня пригласили в церковь, на праздник Божьей Матери, я целый проповедь сказал о лжеучении католическом о непорочном зачатии. После чего была процессия с статуей Божьей Матери и длинная такая литания о непорочном зачатии, после чего меня больше никогда не приглашали. В другой раз я проповедовал должен в церкви, где явно было, что они в символ веры не веруют. Гимны пели, все такие слащавые, что значит вся земля мне нипочем, все для меня ничтожно, только тебя мое сердце любит и так далее. Я тогда сказал слово, что, слушайте, Бог поругаем не бывает. Вы тоже считали символ веры и налгали ему, потому что ни во что из этого вы не верите. Вы пели гимны, которые сплошная ложь, потому что это неправда. Как вы смеете? Неужели вы не можете перед Богом встать и с ним говорить правдиво? После чего меня даже не написали благодарственного письма. Но это можно иногда сделать сгоряча или с расчетом. Но я думаю, что это плода не приносит большей части. Во всяком случае, это может кого-то одернуть, но едва ли многих. Или, я не знаю, ты читал у Силуана рассказ о том, как его посетил миссионер из Китая, ему рассказывал о том, как он обращает или старается обратить китайцев. Он говорит, а что вы делаете? Это был владыка Нафанаил, который потом скончался в Мюнхене. А вот я прихожу в капище, им говорю, бросьте поклоняться своим лжебогам. Это же все дерево, это металл, они мертвые, в них правды никакой нет. А Силуан ему говорит, а что ж тогда бывает? Меня выкидывают вон и бьют. Да, говорит Силуан. Видите, если бы вместо этого вы пошли бы, посмотрели бы, как они искренне, сердечно молятся, как они серьезно к этому относятся, и позвали бы некоторых из них посидеть на ступеньке перед храмом и говорить, вот расскажите мне о своей вере. И дали бы им рассказывать. И каждый раз, когда они говорили бы что-нибудь истинное, но неполное, вы могли бы их остановить и сказать, как это прекрасно. Вот если бы к этому прибавить такое-то или другое понятие, какая была бы полнота и красота. И вот постепенно вы бы их и привели бы ко Христу. Вот мне кажется, что этот подход по отношению к внешним, а внешние это не только англикане или католики или безбожники, это, в общем, бесчисленное количество людей, которые колеблются и не знают, куда они идут. Это какой-то плод дает. Гораздо легче быть наступательным проповедником. Потому что ты себя ставишь в такое положение, что к тебе не приступят. Тебя могут побить, но едва ли на Западе. Поэтому ты стоишь особняком и вещаешь, но не доходит. Я помню, как Билли Грэм проповедовал здесь. Ужасный был случай. Я пошел с мамой его слушать. Мы сидели. Была громадная арена, такая полутьма, полусвет, музыка такая, наводящая настроение. И на трибуну вылез какой-то человек, начал говорить, Библию показывать, кричит. И я своему соседу говорю, если этот человек не заткнется, то мы не успеем послушать Билли Грэма. И тот на меня посмотрел и говорит, это и есть Билли Грэм. Так вот, на таком же собрании Николай Берг был. И когда Билли Грэм сказал, пусть те из вас, которые хотят доказать, что они уверены во Христа, вывезли в арену, он вышел. А потом через 3 месяца он совершенно очухался и больше близко не мог бы подойти к Билли Грэму, потому что взвинтить, он его взвинтил в тот момент, он был молод и впечатлителен, ничего не осталось. Я знаю очень многих, которые были взвинчены, и потом все это опало. Вот одна из наших задач – это не взвинчивать людей, а просто давать, во-первых, их оставлять свободными, во-вторых, им давать столько, сколько можно вместить сейчас. Всего Евангелия ты за раз не вместишь. Одно слово, один образ. И скажи теперь вот, унеси это в сердце. Этого достаточно для тебя на сегодня. Поживи с этим. Если это для тебя что-то действительно значит, то это принесет плод. И чаще еще, чем давать ответы, помочь человеку найти свой вопрос. Не наш, а его собственный. Я думаю, что это страшно, страшно важно в пастырской работе.
Как это возможно сделать? Помочь человеку найти свой вопрос?
Я думаю, что надо человека слушать, когда он говорит. Это первое. Знаешь, большой соблазн во всяком разговоре. Это то, что один человек говорит, а другой готовит ответ. Не то, что слушает, а уже прицепляется к тем или другим моментам, чтобы что-то было сказать в ответ. В самом таком примитивном виде человек восклицает, а я вам расскажу лучше. А в худшем случае он ей будет противоречить, или будет как бы подтверждать сказанное, но свысока, что я лучше тебе скажу то, что ты мне только что сказал. Но есть, слушать надо и ушами, и глазами, и всем нутром. Знаешь, иногда посещаешь больного, который провел целую ночь в страхе. Ему было страшно, что вот-вот снова заболит невыносимо. Ему было страшно, что а вдруг доктора меня не вылечат, и я умру. Ему было страшно, что он один в темноте. Мало ли какие страхи бывают. И вот ты подходишь к больному, и садишься рядом с ним, и говоришь, ну, как ты себя сегодня чувствуешь? И в зависимости от того, каким голосом ты это сказал, он знает, что ты или хочешь знать, что, как он себя чувствует, или ты надеешься, что он тебе не скажет ничего, что тебя расстроит или проблемы составит. И если ты действительно спрашиваешь, ну, как ты спросил бы Алену или кого-нибудь любимого, с желанием, что да, правду услышать, потому что тебе это так важно, ты хочешь разделить это, тогда человек может сказать, знаешь, я провел очень тяжелую ночь. Все мерещилось, то и другое. Так страшно было, и так больно было. А очень часто я замечал, что вот садится человек, который боится такого ответа, с которым он справиться не может. Он боится, например, что больной при смерти, и он не знает, как справиться, если только об этом речь зайдет. Или что больной боится чего-то, или что у него какая-то проблема, которую он боится не сумеет разрешить. И тогда он сядет и скажет, ну, как ты себя сегодня чувствуешь? И тот посмотрит на тебя и знает, что ты не хочешь ответа, ты хочешь отвода. И он также с улыбкой, ты знаешь, кажется даже лучше. И тот отвечает, ах, я так рад за тебя. И этим разговор кончен. Потом можно очень долго говорить, ни одного слова правды не будет. Я это тебе говорю как пример, и просто потому что я это столько видел за, не знаю, 15 лет, что я с больными возился так или сяк, что у меня это осталось как боль. Или ты можешь подойти и сказать то же самое. Ну, как ты себя чувствуешь? Если тебе поверят, тебе ответят. Если тебе не поверят до конца или вовсе не поверят, то тебе вот дадут такой поверхностный ответ. Но тогда, если ты действительно хочешь человеку помочь, ты можешь посмотреть, улыбнуться, взять за руку и сказать, может, не теми словами, но сказать, это же неправда. Я вижу, твой голос не тот, твои глаза не те. Если бы тебе было так хорошо, ты не смотрел бы на меня с таким испугом. Ты не сказал бы это таким легким голосом. И вот если слушать, надо слушать для того, чтобы слышать. Если смотреть, надо смотреть для того, чтобы видеть. И это очень редко бывает. И поэтому, когда человек с тобой говорит, я думаю, надо прислушиваться к его словам, потому что слова тоже имеют значение. Самые слова, ритм. Надо прислушиваться к голосу, сколько в нем как бы искусственной живости или сколько в нем правды. Надо посмотреть в глаза человеку. И иногда можешь даже не смотреть ни на что, а нутром чувствовать, что нет, нет. Ты мне все это говоришь, но есть что-то другое. Что-то другое есть. Я помню, раз был случай у меня на исповеди. Пришел человек исповедоваться. Исповедовался хорошо, подробно. И все время у меня было чувство, что это все вокруг да около, все вокруг да около. И когда исповедь кончилась, я сказал, а все-таки вы не сказали то, ради чего вы пришли исповедоваться. Я помню, человек остановился, сказал, как вы можете знать? И, знаешь, я не чудотворец какой-то, а просто из поспешности голоса, из того, как человек говорил другое, чтобы только не сказать этого. Я сказал, что да. Вы совершили прелюбодеяние или что? Да. И опять-таки, у меня нет какого-нибудь, знаешь, специального чутья, а просто я сколько-то научился слушать. Но в другой области, скажем, часто приходят сюда люди с конкретными вопросами о вере. И ставить вопросы и конкретно, и разработано, четко. И слушаешь, у тебя такое чувство, что да, это все умственно выраженные вопросы. Но источник этих вопросов где-то в другом месте. И вот это ты можешь или почувствовать, или не почувствовать. Это не всегда можно почувствовать вообще, конечно. Но если почувствовать, то надо тогда сказать, что или сказать, или фактически поступить так, что я на ваши вопросы не буду отвечать. Ваши вопросы – это только как бы верхний слой. Настоящий вопрос под этим лежит. Знаешь, как у Тютчева в одной его поэме он говорит о том, что все видимое лежит как ковер, пестрый, живой, прекрасный, а под ним хаос, родимый хаос шевелится. И вот часто, когда тебе ставят вопрос или с тобой разговаривают, перед тобой ковер, тебе все говорят. И нет никакой неправды в этом. Но проблема-то не в ковре, а в том, что родимый хаос. Хаос шевелится под этим. И вопрос в хаосе, а не в поверхности. Знаешь, как трясина. Смотришь, полянка, а вступишь, погружаешься в воду. И вот это требует просто, с одной стороны, внимания. С другой стороны, внимания к себе просто, потому что очень много можешь научиться тем, от того, что с тобой происходит. Ты сам отлично, наверное, знаешь, как и я знаю, что иногда мы умственно выражаем какую-нибудь проблему, но знаем, что это только та часть айсберга, которая над водой, а что под водой вся громадина этого айсберга. И что вопрос не в том, чтобы подточить этот кончик от айсберга. Да, можно. Но от этого не переменится ничего глубинно. И вот тут и чутье играет роль, и как-то самопознавание играет роль. И очень часто играет роль прямота. Если человеку сказать, как мне случалось часто, сказать, я могу с вами обсудить эти вопросы, но это не ваш вопрос. Это только листья на дереве. Давайте искать, где ветви, где ствол и где корни. Потому что пока мы будем стричь все листья один после другого, то прорастут другие. И все равно вопрос не будет решен. Но мне кажется, что очень важна эта тема о вопросе, который в человеке лежит, или о вопросе, который должен не быть заглушен преждевременным ответом. Мне кажется, что в этом опасность школьного воспитания по закону Божию, и, не в обиду сказано, тем более меня ученым, богословского образования. У меня впечатление, что очень многие студенты не доходят до настоящего вопроса, потому что у них уже готовые ответы. У них только зарождается настоящий собственный вопрос, как тут же он заваливается всеми ответами. Василий Великий сказал, Афанасий сказал, Иоанн Златоуст сказал, Ефрем Сирин сказал, в богослужебных книгах то-то сказано. И чего мне еще искать? А искать-то надо своего ответа. Потому что все святые находили свой ответ. Иначе было бы достаточно Евангелия, никто бы ничего не писал.
Я боюсь, что это общее для нашего времени, что человек рано или поздно в какой-то момент просто забывает свои собственные вопросы. Mm-hmm. И что для него самое мучительное зачастую бывает задавать эти вопросы. Вспоминать о них. И он делает все, что угодно, но лишь бы не вспомнить, и это успешно происходит. Вспомните последнюю нашу встречу с говорящими людьми. Вы спросили, какие есть вопросы. Я мысленно себе покопался, понял, что вопроса нет. То есть, если есть, то это сейчас неуместно. И посмотрел на лица других. Понял, что вопросов нет. И вспомните, о чем пошла беседа. Беседа пошла о воспитании детей. Почему уходят дети? То есть это был вопрос о них, да, не о себе. Угу. Что нам делать с ними? Это не вопрос, по сути, да, понимаете? И мне кажется, что это действительно просто очень насущная проблема, которая стоит. Я не знаю, может быть, это знак времени, может быть, это знак еще чего-то. Что человек не умеет задавать себе вопрос. Себе вопрос.
Я уверен, что люди разучились ставить, задавать себе вопросы, потому что слишком мы все завалены ответами отчасти. А во-вторых, потому что вопросы, которые мы ставили бы, слишком коренные.
Сразу о причинах бытия.
Да, о сущности вещей, это страшно. Я думаю, что это одна из причин. Но отчасти потому, что слишком много вот ответов. Вот после моей беседы я получил письмо от Эли Пятигорской, что она была интересна, да, но она очень разочарована. Большина надеялась, что я буду говорить о православии или духовной жизни на основании святых отцов. То есть, сущности докажи цитатами то, что ты говоришь своими словами. В каком-то смысле я могу это сделать. То есть, я не ученый. И я не могу сказать, чтобы я отцов знал бы, знаешь, как надо знать. Но я их читал. И я их почерпал из них все, чем я живу, в конце концов, или то, чем я проповедую. Я говорю иными словами. Но очень часто я мог бы сказать, откуда мысль взята. Я помню, когда я священником хотел стать, мне было лет 17, я отца Георгия Флоровского спросил, что мне делать, чтобы когда-нибудь себя к этому приготовить. Он мне ответил, читайте отцов первые 15 лет, а потом придите и поставьте мне этот вопрос. И я читал отцов до 35 лет. Что из этого получилось, это дело другое. Учености никакой не получилось. Но что-то я впитал. Но она хотела бы, чтобы это вышло наружу, что вот что говорят отцы, чтобы знать, что вот то, что сказано, обосновано, что это не антоневское богословие. А на самом деле, я думаю, что это ошибка, потому что очень легко ответить на вопрос словами, скажем, Василия Великого, потому что на формулировку ответить формулировкой часто можно, но вопрос-то не тот же самый. У Василия Великого вопрос рождался из другого контекста. Может быть, теми же словами, но контекст другой. И вопрос в том, чтобы о контексте говорить, чтобы ответ был бы на все элементы контекста, а не только на форму. И люди боятся вопроса, конечно.
Ну да, это было бы легко, если составить такой справочник, цитатник, вопрос, набор ответов на святых отцов.
Ну, скажем, Феофан Затворник составил вот цитаты святых отцов на Отче наш. И если так прочесть, они очень много друг друга повторяют. И есть целые стороны молитвы, которые нам представляются по-иному, которые, о которых они не думали, потому что не думали в свое время в своих категориях. Я тебе могу пример дать. Вещь, которая меня поразила очень недавно, года 2-3 тому назад, вероятно, не больше, если не меньше. Это то, что мы всегда говорим «Отче наш». Слово «наш» показывает, что это не моя частная молитва, а что она охватывает всю общину, всю церковь. Но если ты посмотришь на Евангелие, ты увидишь, что ставит вопрос, как нам Христу, как молиться. И Он говорит, Отче наш. И наш относится к Нему и к нам, а не только к тебе и ко мне. Когда мы говорим Отче наш, мы говорим с Отцом Спасителя Христа, и когда Он называет нас братьями в конце Евангелие, когда он посылает жен мироносец, скажите Петру и братья мои. Та же самая мысль. Это его отец и наш отец. И он наш отец постольку, поскольку мы ему братья. Причем, так употребляя образ Соловьева, поскольку мы как братья называемся Авель, а не Каин. Это меня очень поразило, это для меня очень значительно, потому что вдруг эти слова «Отче наш» так связались в моей жизни, может, громко сказано, в моем сознании. с тем, что если я не брат Христу, то и отец, и Бог мне не отец, в том же смысле, в котором он отец Иисуса из Назарета. Этого нет в этих комментариях. Неужели грех что-то, чем-нибудь быть пораженным, чего нет у отцов древности? Есть целый ряд других вещей, которые можно было бы сказать об этой молитве, о других. Поэтому формально, да, это очень обогащает. Но, с другой стороны, если вспомнишь, одна из самых замечательных черт Сократа в том, что он ставил вопросы и рождал вопросы. И только если из тебя можно как бы извлечь все твои вопросы из глубины в область сознания, конечно, они коренятся не в твои мысли, они коренятся в таких глубинах, которые за пределом логической мысли. Но мы их можем уловить в пределах мысли и искать им ответ. Еще есть та глубина, куда мысль не дойдет, куда доходит только, скажем, общение с Богом, благодать Святого Духа, действие Духа Святого. А не об этом речь идет. И мне кажется, что вот Сократ нам пример, хотя он язычник, а не отец церкви, и что вопрос часто помочь человеку найти вопрос, но только бы ему не давать ответ на вопрос, который у него еще нет, или который не оформился. Знаешь, говоря образно и, может быть, не очень эстетично, мне всегда кажется, что когда человеку дают преждевременный ответ, и он этим удовлетворен, получается нечто, как будто ребенок, рожденный до времени, произведен на свет. Есть какой-то период, который ему надо было еще оставаться в утробе. Не надо было ему рождаться. Для того-то 9 месяцев определено женщине, чтобы ребенок не на 6-м месяце был извлечен, потому что рано. И вот мне кажется, что когда мы удовлетворяем человека, дав ему ответ на зарождающийся вопрос, то получается нечто вроде выкидыша. Может быть, этот ребенок может жить, если его оберечь. Он когда-нибудь да ребенком станет. Но как жалко. Ему надо было оставаться, где он был. Я думаю, что это очень значительная часть пасторства – слушать. И знаешь, что нам мешает слушать? Тебе не надоело меня слушать?
Нет. Это для меня больная тема. Это одна из самых насущных вещей, которые сейчас и передо мной стоят. Как поступать с самим собой, как научиться вспомнить, как это делать, задавать вопросы. Что рождает вопрос? Удивление, желание, стремление, что-то еще, непредвзятость, что мы чем я прикрыл свои вопросы, чем я задавил их своим ли знанием, или полузнанием, наоборот, а словами, которые стали знакомыми, а на самом деле означают и зовут куда-то иное, по-другому. Это действительно важно.
Значит, одна из других вещей, которые нам мешает слышать и видеть, это то, что часто нам страшно за себя. Вдруг я увижу, вдруг я услышу. И что дальше? Что, если я пойму, и это меня заставит стать перед своей совестью, перед Богом, перед людьми, назови как угодно, в такое положение, которую я боюсь? Значит, иногда я знаю по себе, вот человек сидит тут, я знаю, что вопрос стоит такой, который его пугает. Но меня пугает то, что если я ему скажу, Я, на него, я за него беру ответственность такую, которую мне страшно брать. Что это не то, что я ему скажу, вот тебе ответ, и иди живи с этим. А я свяжусь судьбами с этим человеком. Знаешь, если раньше, чем тебе сказать то, что я хотел сказать, есть... Ты когда-нибудь читала Мартин Бубера?
Я и ты.
У Мартина Бубера есть книга «Рассказы из жизни хасидимов».
Это я где-то мельком видел.
Но там есть один рассказ, там есть очень много интересного и менее интересного. Но один замечательный человек там есть, такой Сусия, который характеризован несколькими анекдотами. Он был очень чистый юноша, поступил учиться у очень большого раввина, Бера, и хотел получить дар духовной помощи для других. И он попросил своего наставника умолить Бога, чтобы ему был дан дар видеть зло в человеке, в надежде, конечно, что он будет его исцелять. И первое, что случилось, пришел какой-то богатый купец, попросился к раввину, и Сусия на него посмотрел и увидел в нем все зло, которое накопилось за долгую жизнь. И его так это потрясло, что он воскликнул: «Как ты смеешь?» Его так это... И первое, что случилось, пришел какой-то богатый купец, попросился к раввину, и Сусия на него посмотрел и увидел в нем все зло, которое накопилось за долгую жизнь. И его так это потрясло, что он воскликнул: «Как ты смеешь идти к такому святому человеку, когда ты сам так преисполнен мерзости и греха?» Только мимо нее, и она ни одного человека не видит, потому что она никогда никого на свете не замечала. Она смотрит на дома на берегу Темзы и видит только глухие стены и пустоты вместо окон. Потому что она никогда не задумывалась о том, что какие-то люди там живут, и как живут они. И в какой-то момент вдруг проходит ее муж, и она его видит. И это вдруг ее связывает с существующим миром. И дальше идет рассказ о том, как она начинает этот мир постепенно от одного к другому воспринимать. Но почему я тебе рассказываю? Потому что в какой-то момент она стоит на берегу Темзы. Пока у нее было тело, которым она могла погрузиться в эти воды, пить эти воды, она к ним относилась с отвращением. Теперь у нее тела нет, поэтому она ничем не связана с этими водами в таком порядке. И она их видит как факт, просто объективно. И потому что она их видит так, она видит, что это большая река, которая несет все помои, всю грязь, всю падаль большого города. Но у нее нет никакого отвращения, потому что у нее нет тела, которое бы ее связало с этими водами. И потому что она не реагирует на эти воды сама, как бы ставит себя в центр, она насквозь через эти оскверненные, загрязненные воды начинает видеть все глубже и глубже пласты все воды, которые все чище, чище и чище. И в сердце этой реки она вдруг видит чистую струю воды и узнает в ней те воды, которые Бог создал изначально, неоскверненные, чистые, воду как таковую. А в сердцевине этой воды блестящую струю воды, в которой она узнает те воды, которые Христос дал самарянке. И вот наша проблема в том, чтобы именно через густые слои оскверненности грязи, потемненности. Научиться, потому что мы освобождаемся от себя самих. Видеть все глубже и глубже тот свет, ту чистоту, и в конечном итоге в сердцевине человека неоскверненный образ Божий. Всю красоту, которую Бог заложил в этого человека, и которая составляет его сущность, которая потоплена, похоронена, осквернена, изуродована, как будто, когда смотришь, но которая ничем не может быть изменена. Это Божья печать, Божий образ. Но тут вопрос именно стоит, помимо того, о чем ты говорил, стоит этот вопрос, боюсь или не боюсь, что со мной будет. Вот. Баста.
Да.
В прошлый раз, помнишь, мы говорили о том, что надо человеку или дать вырасти до вопроса, или дать ему возможность найти вопрос, который в нем где-то сидит. И мне кажется, что это не только сократический метод, но если ты подумаешь о Евангелии, Христос ходил по дорогам Палестины. Вокруг него была толпа. Из этой толпы какой-то один человек ставил вопрос. И Христос останавливался на этом вопросе. И этому человеку давал какой-то ответ. И вот мне кажется, что этот человек, у которого этот вопрос созрел, мог получить и ответ, и понять этот ответ. Но вокруг было, мне кажется, два типа людей еще. Такие люди, которые как-то уже чувствовали, что нарастает вопрос, но он еще не оформился. И поэтому для них ответ, который давал Христос, не являлся ответом на вопрос, но они чуяли, что в его словах есть что-то, что надо запомнить, что-то, что чему-то соответствует в них самих, какой-то отзвук, эхо вызывает. А были люди такие, которые, вероятно, никогда этого вопроса и издали не видали, которые были совершенно чужды этому вопросу. И которые, вероятно, как теперь, когда у нас бывают беседы, какие-то люди пожимают плечами и думают, что за дурацкий вопрос. И что же он отвечает на этот вопрос, вместо того, чтобы сказать, да брось пустяки городить. И вот мне кажется, что люди, которые к нам приходят, находятся в том, другом или третьем состоянии. Когда у человека оформился вопрос, тогда созрело время ему давать ответ. Причем тут оговорка, конечно, будет. Могу ли я дать ответ на его вопрос? Будут люди, которые чуют, что где-то такой есть вопрос, и они не могут его уловить. И вот тут зависит от нашего опыта, опытности и от нашего чутья, чтобы помочь этому человеку в себя углубиться или уловить хоть какие-то данные этого вопроса, из которых постепенно ему можно помочь составить вопрос. А потом есть люди, которые могут прийти из одного любопытства. Они слышали о православии, они слышали об отце Антонии, они слышали о русской церкви. И они хотят ставить вопрос, который никакого отношения не имеет к их внутренней нужде. Просто любопытство. Таким людям, мне кажется, можно давать формальные вопросы, то есть вопрос, где только есть. Такая форма, которая соответствует пустоте вопроса. Или, если почувствовать, что у этого человека есть способность что-то уловить, уже перейти на его поле, уже на падение. Теперь в первом случае, мне кажется, что очень важно попробовать дать вопрос, но отдавая себе отчет, во-первых, в том, что нельзя всегда дать ответ на вопрос в форме евангельской цитаты. Потому что большая часть, люди сейчас образованные, во всяком случае, так умеют, они цитату эту знают, но она до них не дошла. Поэтому одной цитаты не отделаешься. Если ты уже употребишь какое-нибудь изречение из Священного Писания, то оно должно быть как бы исходить из тебя, то есть иметь какое-то отношение с твоим внутренним опытом, относящимся к этим словам. Есть замечательный отрывок у лесвичника, где он говорит, что евангельское слово подобно стреле. Оно может пробить любой щит. Но для того, чтобы оно пробило щит, нужен лук, тетива, рука и глаз. И вот это все тот человек, который дает ответ. Слово, да, как если он, но только ударит об щит, оно пробьет. Но оно не может само лететь. И поэтому тут большая наша ответственность в том, чтобы врастать в Евангелие так, чтобы как можно глубже его воспринимать и быть способным, пережив самому хотя бы в малой доле смысл того и другого отрывка, быть в состоянии его довести до сознания человека на нашем уровне. Потому что я пришел к убеждению, может быть, ложному, хотя я не думаю, что ложному, что если человек ставит вопрос, который часто звучит почти что лепетом, и ему дать ответ, который слишком для него труден, он до него не дойдет. А проходя через наше несовершенство, через наши собственные искания, на ощупь часто, мы можем довести до человека ту долю понимания, которая доступна ему сейчас. Поэтому то, что скажем ни ты, ни я, ни одного изречения евангельского не понимаем так, как Христос понимал свои собственные слова, не решающий момент. Решающий момент в том, что тот или другой отрывок до тебя хоть маломальски дошел. Если он совершенно не дошел, тогда надо совершенно честно сказать, знаешь, у меня для тебя нет ответа из Евангелия. Это не значит, что нет никакого ответа. Потому что вторая степень, вторая ступень ниже, мне кажется, заключается в том, что сказать, но твой вопрос находит отзвук во мне, потому что я нечто подобное сам переживал или еще переживаю. Я с тобой поделюсь тем, как я с этим сам справляюсь. И когда ты говоришь человеку о том, что ты сам в состоянии искания, что ты не говоришь с ним с высоты какого-то абсолютного, превосходящего знания, а только изнутри несовершенного опыта, который постепенно вырастает, видоизменяется, человек это воспринимает большей частью глубже и лучше. Потому что это его не умаляет, не уничижает. Это создает отношение какого-то взаимного равенства. Потому что, скажем, между учителем и учеником, даже в самом строгом смысле слова, есть это равенство по отношению к чему-то, что больше и учителя, и ученика. И поэтому можно поделиться своим опытом или своим исканием, может быть, даже потемком. А иногда ты можешь помочь человеку гораздо больше, сказав ему, что у меня нет ответа. Я на том же, в том же положении, что и ты. Передо мной это цитаты, эти слова Христа, это Христово действие. Я знаю, что комментаторы так или иначе объясняли этот отрывок, они меня не удовлетворяют, и я ничего не могу об этом сказать. Так что будем просто готовы на то, что сейчас ни ты, ни я не можем этого отрывка понять. Может, потому что мы не созрели, а может быть и нет. Потому что есть такие отрывки, например, в Священном Писании, которые озадачивают и на которых нет ответа удовлетворяющего. Рассказ о смоковнице, например. Он ранит людей тем, что эта смоковница была ни в чем не виновата, в том, что она в эту пору не могла принести плодов, как в Евангелии сказано. Как же это так? И мы можем сказать, да, и я не понимаю. Я только могу тебе сказать, что поскольку я знаю Христа хотя бы в очень зачаточном мире, я могу сказать, что хоть не понимаю ни его поступка, ни самого текста, я все-таки ему могу доверять. Я не теряю доверия к нему, потому что я не понимаю. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что чем больше мы будем честны по отношению к вопрошающему или к человеку, который нуждается в помощи, чем меньше мы будем стараться выглядеть, как будто мы пророки, которые все познали, которые можем из глубин, ну, хотя бы святоотеческой литературы или комментариев, я уж не говорю о своей собственной мудрости, это уж предел ужаса, когда люди думают, что ах. Но люди, мы тоже люди, и мы тоже в поисках, и мы тоже на пути. И одна из вещей, которую я часто говорю людям, всем, кто только хочет духовного руководства, это то, что я не берусь никого вести от земли на небо. Что я не могу быть ничем старцем или руководителем. Я могу быть в какой-то мере спутником. Я могу идти рядом, постольку, поскольку мы идем по той же дороге. В какой-то момент, может быть, придется разойтись, потому что наши пути расходятся. Но сказать человеку, что я тебя возьму за руку и доведу до Царства Божия, мне кажется, нельзя. Я думаю, что в этом колоссальная ошибка многих молодых священников, которые думают, что их всему научили, и поэтому они могут человека взять и привести. Беда-то в том, что ты можешь человека вести только по дороге, которую ты все уже прошел. Я потому настаиваю, это из другой области, но схожие. Я всегда настаиваю на том, что нельзя человека научить умирать. Потому что ты не можешь человека научить тому, чего ты сам никогда не испытал. Что касается смерти, ты можешь человеку помочь в его процессе умирания вырасти в вечную жизнь. Потому что как зачаточно, она и в тебе, и в нем есть. Ему можно помочь возгреть эту вечную жизнь, ее в себе ощутить и войти в смерть, как через врата, а не упасть в нее, как в бездну. Знаешь, как апостол Павел говорит, что для меня умереть – это не совлечься временной жизни, а облечься в вечность. Вот это мы можем в какой-то мере сделать. И тут то же самое. Только в той мере, в которой ты можешь быть спутником, ты можешь сказать, вот то, о чем мы говорим, я с тобой поделюсь своим опытом. Больше от меня не проси. И тогда ты на верном положении. И что касается вот до духовничества, это не отступление, это очень важный момент, который я очень переживаю по отношению к целому ряду священников в России. Не тех, кого я встречаю, а тех, о которых мне говорят, их жертвы прося, что мне сделать.
Очень больной вопрос.
Да. Что человека нельзя научить вести духовную жизнь другого человека. Что духовник, будь он просто священник-исповедник, то есть исповедующий священник, будь то он немножко больше духовный спутник, друг другого человека, будь то он старец, он должен помнить одно абсолютно. В этом я уверен абсолютно. Это что? Что духовная жизнь заключается в том, что творит в человеке Святой Дух и в том, как этот человек отзывается на это. И поэтому духовничество во всех степенях, самый простой и мелкий, да самый высокий, заключается в том, чтобы благоговейно молчать и слушать, что делает Святой Дух. И не вносить предвзятых каких-нибудь своих взглядов, а прислушиваться, вглядываться. И если увидишь, что да, Господь человека в данную минуту его ведет в эту сторону, ему открывает то или другое, помочь ему в этом. Но не воображать ничего другого. Не воображать, что ты знаешь, куда это идет. И основное свойство, мне кажется, духовника в том, чтобы так вмалчиваться вместе с человеком в тайну его Богу общения, чтобы ничего не вносить предвзятого от ума или даже часто от собственного опыта. Мне кажется, что это очень-очень важная вещь.
Если я правильно понимаю, на это надо время. На это недостаточно одной или даже двух встреч с человеком. То есть это не относится к исповеди обычной.
Знаешь, нет. Это относится даже к единственной исповеди.
Единственной.
Потому что если ты в эту исповедь не внесешь ничего, что все запутает, ты уже сделал что-то очень важное.
К сожалению, исповедь – это то, что я хуже всего, наверное, себе представляю.
Ну, об этом мы будем говорить, потому что это очень важная вещь на всех уровнях. И возрастно она меняется, и по состоянию она меняется. И она иная, конечно, для человека, приходящего к церкви или укоренившегося в ней. Но во всяком случае это так, что если тебе нечего говорить, молчи. И скажи, мне нечего говорить, давай молиться, чтобы Господь в течение какого-то времени тебе открыл то, чего Он мне не подсказывает, и то, чего сейчас ты не знаешь. Или я тебя слушаю, и у меня отзывается все мое нутро на то, что ты говоришь, каким-то воспоминанием о своем прошлом. Я с тобой поделюсь этим. Но это не слово от Бога. Это момент, когда я братски с тобой делюсь, ничего другого. Иногда можешь сказать, вот слова Евангелия или Священного Писания вообще. которые сейчас мне пришли на ум, пока ты говорил. Я не знаю, как они относятся к тому, что ты говорил, но они у меня выплыли от твоих слов, как эхо. Иногда ты сам не ясно видишь, почему эти слова или эти образы выплыли в результате тех или других слов или образов. Но надо рискнуть, сказать, вот, я не знаю, это может быть, просто я отзываюсь. А в редких случаях, я думаю, у тебя может быть какая-то непонятная уверенность. Уверенность в том, что то, что ты сейчас скажешь, тебе дано сказать. А иногда бывает, почему я говорю часто, что мой небесный покровитель, например, наверное, Авалам Васница, это то, что ты можешь сказать нечаянно одно, а человек может нечаянно поднять другое себе на пользу. Я тебе могу пример дать. Два примера. Один не мой, а другой мой. Не мой был такой. Я встретил в St. Basil's House группу людей, которые говорили о духовной жизни. И одна женщина разглагольствовала о мистических состояниях. Потом в какой-то момент она остановилась и говорит: «Отец Антоний, почему вы не отзываетесь? Что вы думаете о том, что я сказала?» Я сказал, ответил на это: «Я думаю то, что когда человек ничего на какую-нибудь тему не знает, он должен был бы молчать». И мы расстались. Через два дня этот человек ко мне пришел. Так что вот вы сказали ту фразу. И у меня это запало. Я поставила под вопрос все то, что я говорил. И действительно, я говорила о чтении, о том, что я воображала, но не из опыта. Как вы ответите на такой вопрос? Я сейчас не помню вопроса вовсе. Но я помню, что я и ответил на этот вопрос какими-нибудь 5 или 7 словами. Она встрепенулась и говорит: «Господи, так это ключ ко всей моей жизни!» И повторила мне то, чего я никогда не говорил. Я так холодно посмотрел, подумал: «Дура!» И сказал: «Я не то вам сказал!» И повторил свои слова. Она еще ярче вспыхнула. «Да, да, именно!» Я тогда с нетерпением, я должен сказать, к своему статусу, сказал: «Слушайте, я говорю другое. Слушайте, что я говорю, и повторите». Я повторил, и она мне повторила свои слова. Я решил, что значит Бог. Ее закрыл ее уши на то, что я говорил, и ей сам сказал то, что ей было нужно. И она на этом построила целую духовную жизнь. Причем не какой-нибудь урод, не уродство. И так как это совершенно не мои слова, то я могу сказать, что да, построил. Это был ответ. И со мной был случай такой, такого же рода. Я когда-то сидел у себя в кабинете, ожидая пациента. И пока его не было, я взял Библию и открыл наугад. И попал на 58 главу Исаии: «Вот пост, который угоден Богу». И я читал и прочел следующие слова: «Итак, дай душу свою на съедение голодному». Я отсел, потому что я всю жизнь был очень замкнут, и мой духовник меня воспитывал на том, что никогда не давай никому знать о своей внутренней жизни. И в это время настаивали на том, что вот становись священником, нам нужны священники. Но это значило раскрыться. Ты не можешь просто никогда не дать никакого отблеска от своей внутренней жизни, если ты хочешь кому-то что-то дать. Я отсел и подумал: неужели Бог мне говорит, что да, сделай всей своей внутренней жизни ярмарку, открой пусть люди берут, что хотят. Я 3 раза читал это место. 3 раза совершенно ясно было написано. А этого ни в одном тексте не существует. Сказано «питай душу голодного». И в контексте это просто значит «накорми того, у кого нет пищи». Но я прочел это так, что это решило мою судьбу в том смысле, что я решил, да, я, значит, делаю священника. Это, может быть, было искушение, и не надо было этого делать, но это другой вопрос. Я уверен, что часто бывает, что человек читает одно или слышит, и его глаза или уши воспринимают эти слова, а душа воспринимает какой-то иной смысл. Меня знаешь, что поражает, например? То, что все святые делались святыми, несмотря на то, что у них были очень несовершенные переводы Священного Писания, например. А понимали они Священное Писание, как никто из современных экзегетов не понимает. Текст был темный, неясный, часто ошибочный, и все равно они в него вчитывались, он куда-то уходил в их глубины, и это было Божье Слово, действенное, которое Богу не возвращается, не совершив своего дела, как Псалом говорит. И вот мне кажется, что это очень важно в нашем общении с людьми. Теперь есть еще одна сторона, которая, мне кажется, важная. Это связано именно с чтением Священного Писания и с вопрошанием. И связано с молитвой тоже. С молитвой это связано так, что люди часто говорят, вот я с Богом говорю, а Он не отвечает. Я думаю, что ответ на это, и не только способ выйти из трудного положения, но настоящий ответ на это в том, чтобы сказать, это совсем не так. Господь первый говорил, и ты отзываешься. Он говорил в Евангелии, Он говорил в событиях твоей жизни, Он говорил через людей. И ты в твоей молитве отзываешься на все эти действия Божие. Поэтому инициатива Божия, и ты не говоришь, что Он тебе не отвечает, ты ставишь перед собой вопрос, отвечаешь ли ты Ему. И в связи с этим, на разных плоскостях, мне кажется, можно сказать человеку, что если у тебя есть какой-то внутренний голод, искание, возьми Евангелие и читай его без фальшивого благочестия, а просто с открытым умом и с готовностью воспринять то, что воспримется, а не стараться непременно воспринимать. И отмечай те места, о которых ты мог бы сказать, как спутник Эмаус, разве сердце наше не горело в нас, когда он с нами говорил на пути? Те места, от которых сердце делается тепло, горит, ум вдруг делается светлым, воля как-то оживает, все наше существо собирается. И знаешь, что если ты такое место встретил, это тебе открывает 2 действительности. Во-первых, оказывается, что ты чувствуешь, думаешь одно и то же, что и Бог, что ты Ему созвучен. И это значит, с одной стороны, что ты в этом, хоть малом, на Него похож, и что Он на тебя похож. То есть ты что-то узнаешь о себе, но ты что-то узнаешь о Боге. Если я всей душой могу отозваться на, скажем, блаженные миротворцы, это значит, что во мне это глубоко есть, это одна из сущностей моего человечества. Но это значит, что и Бог, который эти слова сказал, такой же, как я. Значит, ты что-то о себе знаешь, глубже, чем ты раньше знал. Что ты знаешь о Боге? Достоверно. Это не то, что тебе кто-то о нем сказал. Вот мы созвучны, коэкстенсивны, как бы. И вот отмечая эти места, тут может быть одно место, два, пять. Если жить согласно с этим пониманием, то ты делаешься самим собой в наиболее глубоком смысле все больше и больше. И ты познаешь Бога в этом ограниченном виде все глубже и глубже. Но кроме того, по мере того, как ты делаешься более истинным и познаешь Бога более истинно, твое понимание раскрывается. И другие места, которые были или темными, или которые, как тебе казалось, к тебе не относятся, начинают приобретать какой-то смысл. И на них можно отзываться тогда, можно отзываться познанием себя и познанием Бога. Можно отзываться на них молитвой, можно отзываться на них жизнью. Если меня поражает душу блаженные, милостивые, значит, это одно из моих призваний – быть милостивым. Ставь перед собой вопрос, как ты можешь быть милостив по отношению к каждому человеку, который составляет нормальное твое окружение? Не китайцев или суданцев, или кого, а вот этого и другого, и третьего, который рядом со мной. С другой стороны, будут места, об этом я говорил немного раньше, будут места, которые как-то отзываются издали, но на которые мы не можем отзываться глубоко. И будут места, которые нам просто чужды, но из них тоже можно сделать заключение. Значит, в этом я на Бога совсем не похож. А в этом я не только не похож, но я не хочу быть таким. Я помню старушку, я проводил беседу в Западе блаженства, старушка, которая во время революции настрадалась вдовы. И когда дошло дело до блаженности, когда поносят вам и так далее, он сказал: ну, отец Антон, если вы это называете блаженством, так вы будьте блаженны по-своему. А я уж намучилась за жизнь, этого я не хочу. Я ей сказал: хорошо, но в этом, значит, вы на Бога совершенно не похожи. Поговорите с ним об этом. Скажите ему, что он не прав. Или скажите ему, что вам очень неприятно, что вы никак с ним не можете согласиться. Или, может, скажите ему, что прости, ты мой Бог, я в тебя верю. Ты мой Творец, ты мой Спаситель. Ты меня охранил год за годом, а я тебе говорю, не хочу твои заповеди. Вот у вас получится молитва в самых разных формах. И будет честная, прямая. А если взять такие места, как «прости, как мы прощаем». Я помню, я как-то с Афанасием сказал, что я поссорился с одним товарищем и не могу ему простить. Как мне быть с молитвой Господней? Говорит: а что? Очень просто. Дойдешь до этого места и скажи: Господи, не прости мне, так как я ему простить не хочу. Я уж не могу. А ты не можешь иначе. Я попробовал, не вышло. Я говорю: а что мне делать? Ну, если не можешь, скажи, перескочи через этот отрывок. Я пробовал перескочить, не вышло. Я снова спросил. А раз это так, тебе, может быть, хотелось бы, чтобы было иначе? Я говорю: да, я хотел бы, но не выходит. Вот дойдет до этого места, ты скажи: Господи, прости меня, поскольку я хотел бы быть в состоянии простить. И так далее. Я думаю, что если так относиться к отрывкам, которые нас коробят, то это целая жизнь, это целый процесс. И вот когда к тебе приходит человек с каким-нибудь своим вопросом, или на исповеди, или иначе, вот с какой реальности надо начинать? С него. И с Евангелия постольку, поскольку это к нему относится. Потому что иначе мы человека бьем Евангелием. Или вообще до него не доходит. Знаешь, есть китайское, такое японское присловие о том, что если ты стреляешь в мишень, если твоя стрела не пробьет твоего сердца, то она и в мишень не попадет. И мне кажется, что это абсолютно правда, поскольку мы говорим, скажем, о проповеди, о разговоре на молитве, о разговоре частном. Если то, что ты говоришь, до твоего сердца не доходит, если оно остается объективным в самом плохом смысле слова, объектом вне тебя, то почему же оно должно дойти до другого? Я помню, был случай у нас во Франции, был замечательный священник, который был изумительным проповедником, взрослые все просто поклонялись ему. И было решено устроить для него беседу с детьми. Значит, руководители сели по стенам, дети посередине, он провел беседу. Причем провел беседу замечательную, и руководители были в совершенном восторге. А потом Лев Александрович спросил какого-то мальчонка 7 лет: «Ну, как тебе это понравилось?» И мальчик ему ответил: «Ух, как было хорошо! Жалко только, что батюшка не верит в то, что он говорит». Вот, я совсем не хочу сказать, что батюшка не верил, потому что он был человек большой веры и настоящий человек. Но он говорил для детей. То есть он объективизировал то, что он говорил, приспосабливая это к их уму, к их состоянию, к тому, каким он себе их представлял. Вместо того, чтобы поставить себя, как ребенка, потому что мы все дети перед Богом, поставить себя перед Богом, как ребенка, и говорить то, что у него есть на душе. Причем не изящно, непродуманно, а так, как он бы сам говорил со Христом, если бы Христос был тут. И это меня тогда очень поразило. Я на этой беседе не был, мне Занда рассказывал. Вот. Это все, в общем, об общении с верующим или неверующим, что одно и то же. С той только разницей, что большей частью неверующий подходит просто с вопросом, а верующий часто подходит уже с полуготовым ответом. Причем с ответом, который он часто с борода сосенки собрал из своей церковной жизни, и который не соответствует ничему в нем самом, или очень немногому. Опять-таки, я сейчас думаю не о России, которую я недостаточно знаю для этого, а из того, что я просто испытал за годы и священства, и до священства.
В России есть одна серьезная проблема, о которой вот мы сейчас говорили, об этом псевдодуховничестве. И в этом не приходится винить, по крайней мере, нельзя так безоговорочно винить всех священников, будь то молодых, будь то старых, которые на самом деле не способны к этому. И тем не менее, как вы любили говорить, почва их делает. Потому что церковный народ зачастую жаждет или считает, что вот иметь духовника, иметь духовного отца, иметь такого, чуть ли не старца. Это непременные условия их христианской жизни. И они делают. То есть делается как? По любому поводу. Человек, там, скажем, женщина идет на базар, надо взять благословение у батюшки, купить шерсть. После чего на всякое там «но» или на всякое возражение человек отвечает, вот, а батюшка благословил так, купить такую шерсть. И никаких разговоров. Ну и так далее, и так далее. То есть понятно, что никакой священник, большинство и не стали бы этого делать, если бы не вот постоянная такая массовая атака, натиск, благослови на это, благослови на это. И в этом видится вот такая степень духовного совершенства, что вот, как бы самоуничижение. То есть и существует определенный теоретический базис, ну, наверняка вы знаете.
Да, но видишь, тут священник тоже мог бы себя спасти от этого часто. Потому что я помню два случая жизни Амвросия Оптинского, когда к нему приходили за советом, когда он уже был известным старцем. И я помню один очень определенный случай, другой такой же, но я не помню деталей. Купец приехал спрашивать о том, надо ли ему то или сё делать. И старец ему сказал, я помолюсь и тебе скажу. Прошел один день, второй, третий. Купец ему говорит, мне пора домой, а ты мне не отвечаешь. Что же мне делать? И Амвросий ему ответил, я спрашиваю Божию Матерь. Она мне ничего не говорит. Как же я тебе сказать могу? Потому что если священник сказал бы, я подумаю или помолюсь, и если у меня будет чувство внутренней уверенности, такого созерцательного покоя души, в котором отразится какой-то Божий ответ, я тебе дам этот ответ с оговоркой, что это все, что я могу сделать. Но если у меня не будет ответа, я тебе не дам. А по пустякам не ходи. Помолись, перекрестись и поступай по совести, потому что ты будешь отвечать за свою за свой поступок по твоей совести, не по моей. Разумеется, это целое перевоспитание людей. Но священник не должен так поддаваться, потому что иначе он привыкает к тому, чтобы вещать. У меня очень резкое расхождение с отцом Сафронием было. Он мне как-то сказал, я больше не молюсь, когда человек у меня просит совета. Потому что если я помолюсь три раза, дам ему совет, то это слово от Святого Духа. Если он этого не исполнит, он погиб, потому что он согрешил против Духа Святого. Я ему высказал все, что я думал на эту тему, и продолжаю думать то же самое. Не потому, что я вполне не духовен, не образован, я не могу себе представить, чтобы можно было бы так механизировать вещь. Я помолюсь и то, что скажу от Святого Духа. Потому что, может быть, Святой Дух и старается пробиться через мою темноту, и не может пробиться, как я не молюсь. И вот в этом отношении я думаю, что надо быть готовым к тому, что сказать «я не знаю», «я не могу сказать». Я думаю, что через некоторое время люди оценят твое незнание больше, чем твое вещательство. Я знаю, что это бывает в России. Ко мне приходят люди, с проблемами. Я помню, пришла одна женщина, которая преподает литературу в университете, была в Троицкой лавре. На исповеди было сказано, отныне не читать больше никакой светской литературы, а только святых отцов. И что делать? Читать в университете курс литературы по воспоминаниям детства, что ли? Другой случай был еще хуже. Замечательная одна женщина, еврейка, прочла Евангелие. раскрылось ему, для нее Христос стал освобождением всей ее жизни, просто Пасхой, торжеством. Ее приготовили к крещению очень хорошие, образованные, тонкие люди. Крестили. И когда она вышла из купели ее миропомазами, священник ей сказал: вот теперь же ты христианка, ты до конца своих дней должна каяться в том, что твои предки убили Христа. И она ко мне пришла, говорит: что делать? Для меня Христос был свободой, радостью, а теперь это легло проклятием на меня. Вот два примера, которые меня очень задели, и многие другие.
Это тоже задевает, но вопрос, как... Все-таки как действительно не побояться сказать, что этот священник не прав, что он это не более чем ошибка или еще хуже того, недомыслие.
Ну, видишь, я, как ты знаешь, скажем, не человек без совести, не человек без застенчивости, не знаю, я просто сказал: брось. Это он по дурости сказал. Он не знает, что он говорил. И мы поговорили об этом крепко. И я это бы сказал после два дня после моего рукоположения. Это не то, что после 40 лет я чувствую, что имею какие-то права. Я думаю, что надо иметь мужество, готовность сказать: нет, это неправда. Этого не может быть. Христос жил и умер для нас. Он молился о своих мучителях, о тех, которые его засудили, о тех, кто его предали, о тех, кто от него отреклись, о тех, кто над ним насмехались, за тех, которые его физически распинали, за толпу, которая глазела, он за всех молился. Так что можно всегда ставить вопрос так или было: прости Бога, потому что он согрешил против тебя, допустив революцию, первую войну, вторую войну, эмиграцию, неудачный брак твоей дочери и так далее. Но где-то такое люди должны примириться с Богом. А русская манера говорить все от воли Божией, это когда говорит святой или мученик, или подвижник, оно звучит правдиво. Но когда мы все говорим, что да, это воля Божия, это очень часто значит, что мы просто, ну, что с ним спорить? Знаешь, как у англичан есть выражение «the acts of God». «Acts of God» в страховке. Это значит такие несчастья, да, которые не подлежат страховке, потому что это не человеческих рук дело. Молния упала, наводнения и так далее. И знаешь, как-то жутко делается, что act of God называют такие вещи, которые уже слишком плохи, чтобы человек их совершил. Так вот, да нет, на самом деле.
Да, это
да. Теперь, в этом смысле, когда мы говорим, ну, на все воля Божия, это или значит, что мы отлыниваем от нашего негодования, или от нашего непонимания, или от нашей недоброй воли к этому событию, или значит, что мы просто склоняем голову и говорим: ну что с ним спорить, все равно не переспоришь. Но это не отношение с Богом. Скажем, Иов так не говорил. Иов ему ставил вопрос, причем не попрекал, а ему говорил: я не могу тебя понять. Как ты можешь так поступать, будучи тем, кого я знаю, и таким, каким я тебя знаю? И поэтому я думаю, что часто людям надо напоминать о том, что в исповеди, кроме примирения и то, в кавычках, со своей совестью, должно быть примирение, вот как я говорил в беседе, не буду этого повторять, примирение с ближним, примирение с Богом. И даже, если взять Исаака Сирина, примирение с теми предметами, которыми ты пользуешься, и которыми ты пользуешься нехорошо. Ну, можно тут по-современно говорить об экологии, но можно тоже говорить о том, как мы относимся к тому, что у нас в руках, таким небрежением, с таким отношением, вот это бесчувственные предметы, тогда как они тоже твари Божьи. Так что я думаю, что это важная тема. Я не всегда можно ее поставить на исповеди так ярко. Но иногда приходится ее поставить очень твердо, что если ты Бога не можешь простить, о чем ты просишь? Потому что одностороннего прощения не бывает. Если прощение должно в конечном итоге быть примирением между двумя. Несколько раз я людям говорил на исповеди, я вас не могу ждать отпустительной молитвы, если вы не подумаете и не скажете, что вы прощаете Бога за все то, в чем вы его сегодня вот теперь упрекали. Ну, люди говорят, ну как же, я говорю, нет, не как же. Вся ваша исповедь построена на том, что если бы Бог за вами посмотрел бы прилично, то вы никогда не совершили бы этих грехов. Бог, если Бог Далилу не послал бы к Самсону, все было бы хорошо. Значит, Самсон тут ни при чем. И Далила вообще ни при чем. А виноват Бог. И я думаю, что нам надо очень многое продумать в этой теме обитствия. Потому что, как я тебе говорил в прошлый раз, вот сын Ассирион, исповедь, это момент, когда я могу отделаться от некоторых прошлых грехов, чтобы было место для будущих. И на самом деле часто бывает вот так. Только вытеснить кое-что, чтобы чувствовать себя немножко легче.
Да, действительно, это большая тема, которую, может быть, действительно стоило бы продолжить, потому что, когда мы объясняем все, вот так, все от Бога, с одной стороны, это правда, но это ничего не объясняет, это ничего не говорит, я не знаю почему, это уже, это истина, которая уже перестает быть истиной в наших устах, потому что это, с одной стороны, так понятно, что все от Бога. Но для нас это не является никаким оправданием.
Нет, и затем то, что Бог допускает то или другое, не значит, что Он причиной того. Скажем, Бог злом не искушает, говорит апостол. Но с другой стороны, Бог не отвращает от нас зла. Надо тут что-то понять в этом отношении. И мне кажется, что понять-то можно так, что, во-первых, кто-то из отцов говорил, что три воли правят миром. Воля Божия всесильная, всемогущая, которая нас зовет к добру, но которая себе поставила грань, она нас не заставляет, не принуждает. Воля бесовская, которая всегда злая на разрушение, и которая нас не зовет, а соблазняет, приманивает. И решающая воля человека, который избирает ту или другую, И действие Божие или действие сатаны вводит активно в мир. Так что в этом отношении человек играет колоссальную роль. Бог действует через человека, который воспринимает его зов, без действия человека, который поддается его приманке. И человек решает, кто будет вот сейчас в данной ситуации действовать. Это одно положение. Другое положение в том, что, как Христос говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. Вы свет мира. Он говорит о себе, но посылает нас как бы вторичный свет. Вы соль земли. Значит, наша роль не в том, чтобы искать такого мирного убежища, где бы нас не могло коснуться зло, а идти туда, где надо сражаться со злом. Наша роль быть в гуще этой борьбы, а не вне. Скажем, первое поколение монахов и последующие уходили в пустыню для того, чтобы сражаться с бесами, а не для того, чтобы избежать соблазнов городской жизни. Они шли на единоборство в те области, где они считали, бесы нашли себе прибежище после прихода Христа и основания церкви. Поэтому тут, мне кажется, вопрос так стоит, что всякая встреча от Бога, все обстоятельства, которые нам даны от Бога, и мы посылаемся к этим людям и в эти обстоятельства для того, чтобы совершать дело Божие. В этом смысле, да, все от Бога. Но это не значит, что соблазн Богом как бы сотворен или Богом внесен в нашу жизнь, это значит, что мы посланы на борьбу. Есть рассказ в Киркочевском Патерике о том, как одного монаха назначили крестить женщин. И каждый раз, когда он крестил женщину, на него находила плотская брань. Имя его было Иоанн, и он обратился к святому Иоанну Крестителю с мольбой о том, освободи меня от этого. Ему явился святой Иоанн и говорит, что я могу умолить Бога, чтобы он тебя освободил, но ты потеряешь венец мученичества. Твоя роль – бороться и победить для того, чтобы зло в этом маленьком участке жизни, который твой, было побеждено для Вселенной, для всего мира. И мне кажется, что с этой точки зрения, если подходить, можно сказать, да, все от Бога. Все обстоятельства, здоровье и болезни, встреча, все, что случается. Но не то, что мы из этого делаем. Не то, что у нас получается в результате этого. Скажем, можно сказать, что Бог послал болезнь, послал смерть, послал страдания, послал те или другие испытания. Но к этому относиться, как к злу, который Бог допустил, это перевернуть вещи вверх тормашками. Бог нам доверил эти обстоятельства. Он нам сказал, я достаточно в тебя верю, чтобы тебе дать это задание, победить. Потому что ты можешь в мое имя победить. Если ты победишь, то этим злом будет меньше на земле. Этого уже больше не будет. То, что ты искоренишь в себе, или то, что ты победишь в своем окружении, это уже совсем другое отношение к обстоятельствам жизни, к злу. Это положительное, активное отношение, Это отношение, как Павел это описывает, воина, который идет в бой. Воина, который является частью Божьей рати, которая послана на землю, чтобы эту землю покорить Царству Божию. Причем, как Христос говорит, властители земли обладают народами, властвуют над ними. Вы же не так. Потому что наша роль не в том, чтобы поработить землю, не то, чтобы как бы насильственно, вот как великий инквизитор, создать силой какое-то подобие Царства Божия. А наша роль в том, чтобы освободить порабощенную землю, порабощенных людей от власти сатаны. Но это противоборство, это единоборство порой бывает. Но это совсем не то, что люди имеют в виду, когда говорят «на все воля Божия». Это слабое выражение по сравнению с тем, что это представляет. Мне кажется, что это очень важно, и люди очень-очень мало об этом думают. Некоторые люди это воспринимают так. Я помню двух людей в России. Я помню владыку Мануила, который я встретил за несколько лет до его смерти. И мы служили вместе. И у меня было чувство, когда я служил литургию с ним. Служил патриарх Алексей, я по правую сторону, а владыка Мануил по правую сторону от меня. И у меня было чувство, что рядом со мной как бы пламя стоит. Что он стоит в пламени просто какого-то. И после службы ему сказал, что владыка, я хочу вам передать почтение и любовь всех тех на Западе, кто вас знает. И он мне говорит, скажите им, чтобы они меня не хвалили за годы, которые я провел в тюрьме и в лагере. Трудные годы были тогда, когда я был на свободе. И когда за каждый мой поступок, за каждое мое слово должны были отвечать другие люди. Когда меня арестовали, я почувствовал, что я теперь свободен, я отвечаю только за себя. Совсем другой подход. А второе – это Таврион, значит, в Латвии, который сидел вот так, как ты сидишь, и мы говорили о его годах в тюрььме и в лагере, он на меня смотрел такими сияющими, спокойными, но радостными глазами и говорит, вы понимаете, до чего Бог был добр ко мне? Советские власти не допускали священников в тюрьму и в лагерь. И он выбрал меня, молодого, неопытного священника, и послал меня туда, где больше всего было нужно. Это совсем другое. Это творческое отношение к тому, что на все воля Божия. И он, не знаю, пару десятилетий провел в тюрьме и в лагере. Кажется, 26 лет, что в этом роде все равно сколько лет. Так что в этом смысле можно ко всем событиям жизни относиться и творчески, и пассивно. Я это говорю с чужих слов, потому что, конечно, я тоже не умею. Но не в этом дело. Дело в том, что правда остается правдой, даже когда ты не в силах ее исполнить. И я помню тоже, ну, в совсем другом масштабе, скажем, но все-таки теперешний владыка Серафим Цюрихский, он теперь немножко сдышался от старости, но в молодости он был очень высокого роста, широкоплечий, русый, русский богатырь, казак. И он всегда жаловался на то, что все на него смотрят, потому что он такой, такого высокого роста, такой широкий, А когда он на войне был, мне написал письмо, говорит, я только теперь оценил, как замечательно быть таким рослым и таким широкоплечим. Потому что когда в нас стреляют, двое могут за меня, за мной спрятаться. Но оно сказано шутливо, но понимаешь, когда ты стоишь под обстрелом, так переживать обстрел не всякому дано. Так что тут требуется целое воспитание. Это на исповеди просто ты человека не объяснишь так, чтобы он разом всегда перевернулся. То есть, может быть, святой может, но едва ли ты или я мы можем это сделать. Но в этом все-таки сущность. Это совпадает, скажем, с тем, что патриарх Алексей мне как-то сказал, когда я его спрашивал, как определить церковь. Он говорит, церковь – это тело Христово, ломимое в оставлении грехов своих мучителей. Это в сущности в другим языком то же самое, что те мучения, которые мы переживаем, тот крест, который мы несем, все это мы несем не пассивно, а как призвание, через которое мы можем спасать людей. Прости им, Боже, не знаю, что творят. Еще пример я могу тебе дать, уже они просто очень дорогие эти примеры. Был такой Федор Тимофеевич Пьянов в Париже. Он был довольно простой человек, который стал культурным через чтение, через самообразование. Он был солдатом в Первую войну, ему отрубили руку. И он был такой твердый, тяжелый человек. И он попал в концентрационный лагерь вместе с, одновременно с матерью Марией Скотцовой и с ее сыном. За то, что они укрывали евреев. И когда он вернулся после 4 лет, я его встретил на улице. Говорю, Федор Тимофеевич, что вы привезли обратно из лагеря? Мне говорит, тревогу душевную. Я говорю, неужели вы потеряли веру? Что он был человек такой коренной, стихийной веры и продуманной. Он говорит, нет. Но пока я был в лагере и был предметом истязания, жил под опасностью смерти, я в любой момент мог сказать, Господи, прости им, они не знают, что творят. Теперь я на свободе. Эти люди, которые так зверски с нами обращались, может быть, еще не поняли того, что они делали. Они нуждаются в молитвах. Но когда я молюсь, я себе ставлю вопрос, не отвечает ли на молитву мою Господь, говоря, теперь-то тебе легко о них молиться. Что, чем ты докажешь свою искренность? Ты на свободе. Это тоже такая же стихия, такое же отношение. И это человек, который, конечно, не выбрал концентрационного лагеря. Но когда он ему был дан, он его воспринял творчески, как место, где он может приносить Богу заступническую молитву о своих мучителях. Хотя бы о своих, я не знаю, как о других. То есть иногда гораздо легче, конечно, молиться о своих мучителях, чем о чужих. Но мне не пришлось этого испытывать. Я помню, что когда я начал работать на французское сопротивление, мы с мамой обсуждали вопрос, и мы друг другу дали слово, что если один или другой из нас будет взят, его будет пытать перед глазами другого, то другой ничем не обмолвится. И второе, что мы перед Богом обещаем, что если замучить другого до конца перед нашими глазами, мы не допустим ненависти к немцам. Нас Бог не испытал. Но это было наше намерение. Это была установка. И я сейчас об установке говорю, не об успехе, конечно. Я думаю, что этот комплекс отношений, который вытекает из таких выражений, как «на все воля Божия», надо очень, очень, очень глубоко внедрять и продумывать, и передавать, потому что люди этого не понимают. Есть два выражения. Это «на все воля Божия» и «Отче наш, да будет воля Твоя». Это значит, на всякий случай, я сказал, да будет твоя воля, и поэтому, как бы ни будет, как бы ни вышло, Бог не может жаловаться на то, что я не хотел добра. И это я тоже замечал не раз, исповедуя людей, что это страховка. Я всегда буду прав, если скажу, да будет воля Божия.
Это напоминает ту женщину с письмом благословителя Владыка и письмо между ладонями.
Да. Так что, но это громадная, по-моему, тема. То есть громадная по размеру, по глубине, по тому, что она не затронута. В сознании людей этого почти нет. И вот что очень печально. Но это приходится вот говорить в беседе и говорить. Вот как мы сейчас разговариваем, на исповедь этого всего не скажешь в такой форме, потому что тогда исповедь превращается в лекцию или в разговор, и места для покаяния у человека не остается.
Разговор не может быть на исповеди?
В какой-то мере да, в какой-то мере нет. Выяснение какое-то или объяснение может быть, но не может быть диалог, где двое начинают спорить друг с другом, а я думаю, а ты думаешь. Потому что это да, переносит центр тяжести из беседы человека с Богом на беседу человека с человеком со священником. Мне кажется, что учение, которое священник говорит перед исповедью, чадо, Христос невидимо стоит перед нами. И говорит дальше, я же только свидетель, есть им до свидетельства, я же речешь мне. Вот вопрос в том, что он только свидетель, он даже не судья. Он стоит тут, как свидетель, причем представление о свидетеле очень может быть различные. Наши свидетели бывают разные. Ты случайно на улице видел, как автомобилист наскочил на прохожего, тебя спрашивают, что случилось. И ты говорил, вот что я видел. Причем это не значит, что это так было. Это значит, что так ты видел. Ты многого не видел, потому что ты не смотрел в этот момент ни на прохожего, ни на автомобиль. Ты где-то уловил события. Поэтому сказать, что очевидец все видел, как оно есть, тоже нельзя. Есть другое положение, когда вызывают тебя свидетелем за или против на суд. Тут ты стоишь за кого-то, ты свидетельствуешь, скажем, его правду или его неправду. А есть третий род свидетеля, когда, скажем, тебя приглашают свидетелем на бракосочетание. Что это значит? Значит, что и невеста, и жених тебя считают самым близким человеком, кому они могут довериться, и в данном случае, если об исповеди говорить, и Бог также к тебе относится. Я тебе доверяю настолько, что тебе разрешаю слышать то, что будет говориться только мне. Сейчас. Да, ты говорил вот о священнике как о свидетеле. Знаешь, я, может быть, богословски не прав. Об этом я не сужу и не знаю. Но у меня всегда такое чувство в последние годы, что одна из характерных черт таинства – это то, что это область, закрытая сатане, что если сам человек не откроет дверь сатане внутрь таинства, то сатана остается как бы вне его. И поэтому разговор, который идет между исповедующимся и Христом, и то, что священник может сказать именем Божиим, остается непроницаемой тайной для сатаны. И что в этом настоящая причина того, что ни священник, ни исповедующийся не должен говорить о том, что происходило на исповеди, иначе как, опять-таки, почти что в исповедальном плане. То есть, скажем, если человек у тебя исповедовался, и ты не можешь обсудить тот или другой вопрос на исповеди, потому что он требует обсуждения, а не решения, тогда можно этого человека вызвать и поговорить. Но оставляя как бы самую покаянную, исповедную часть вне этого. Скажем, если человек к тебе приходит и кается в каком-нибудь грехе и говорит, ну вот, я не знаю, что делать при этих обстоятельствах. Ты можешь его потом вызвать, говорить об обстоятельствах. Но не вносить в исповедь самую, ничего не относящегося к ней. Это одно. А что касается до свидетеля, мне кажется, что меня всегда очень трогает то, что вот Бог говорит, знаешь что, отец Антоний, я доверяю тебе, что при всех всей твоей греховности ты мне поклоняешься, ты посильно меня любишь, ты хочешь добра, ты хочешь добра другим людям. И вот я тебе позволю прислушаться к такому разговору, который будет происходить между живой душой и мной. Причем не только к словам, но если ты будешь вмалчиваться в молитву, вмалчиваться в мое присутствие, вмалчиваться в свои глубины, ты, может быть, услышишь гораздо больше, чем будет сказано. Я не говорю о фактах, а уловишь что-то. И человек, это меня тоже страшно трогает и умиляет, и волнует, приходит ко Христу, ему открыть не свою душу в широком смысле слова, что я такой, но раскрыть перед ним гнойники, мрачные тайники своей души и говорить тебе, знаешь что, я тебе доверяю достаточно, чтобы при тебе все это сказать Богу. Это что-то совершенно потрясающее. Это совсем не дело ни ремесленника, ни опытного психолога. Это что-то, относящееся к чуду самого глубинного общения. И с другой стороны, опять-таки, священник не только на своих правах стоит. Он стоит как представитель всей церковной общины. Потому что невозможно человеку вслух исповедоваться целой общине, потому что община перестала быть способна выслушать такую исповедь. Но он ее представляет. Он как бы от имени общины говорит, да, мы теперь знаем тебя, во мне община тебя знает, всю темноту, может быть, весь ужас, всю отвратительность, и мы берем тебя на поруки, потому что ты наш, плоти наши, кости от костей наших. Я думаю, что этим объясняется, что в раннее русское средневековье, в конце исповеди, кающийся клал свою руку на раму священника, и священникам говорит, теперь, после разрешительной молитвы, теперь иди с миром, грехи твои на мне. Это не значит, что он перенял грехи, но это значит, что он теперь несет через знание это и через приобщенность, через крестную любовь. Он вместе с кающимся несет его грехи. И это, я знаю, например, что в России был один священник, у которой была небольшая группа людей, которые, ну, выросли духовно достаточно для этого. И исповедь у них была открытая, то есть собиралась община. Священник надевал епитрахи, они вместе молились. И кающийся исповедовался вслух всей общине. И священник в конце спрашивал общину, вы готовы понести его бремя? И только если, когда община говорила, да, мы берем этого человека на поруки, мы его будем нести, пока не донесем до спасения, он ему давал разрешительную молитву. Я думаю, что это, конечно, было бы идеально, чтобы, конечно, община знала и слабости, и греховность своих членов, не отвращалась от них и говорила, да, я тебя теперь знаю лучше, чем знал, и поэтому я тебя буду беречь, я тебя буду хранить, я тебя буду нести тебя нужно, если нужно. Я тебе не дам погибнуть. Знаешь, одна из причин, почему я думаю, исповедь часто остается бесплодной. Это то, что мы путаем забвение и прощение. У нас такое чувство, что ах, забудем, и все будет хорошо. Но, во-первых, забудем это не бывает, потому что люди помнят. А во-вторых, порой бывает так, что ты забыл, и в результате человек снова разбился. У нас прихожанка есть, которая спилась совершенно. Ее поместили в лечебницу. Через год она вышла, не пила больше. Вернулась домой. По случаю возвращения устроили обед и поставили бутылку вина. И это был конец. Она снова запила. И почему? Потому что забыли. Забыли, что вот в этом ее слабость, в этом ее грех, если хочешь назвать это грехом. Нельзя забывать. Есть форма забвения, от которой надо отходить. Это памятозлобство. Это другое дело. Но помнить, что в этом человеке есть такая-то или другая слабость, надо. Потому что это единственное его предохранение. Это единственное, что ты можешь сделать, чтобы он не пал вновь. И вот я думаю, что сейчас у нас община не способна на это. Хотя иногда и в некоторых вещах можно обратиться к общине и сказать, вот, понесите этого человека. Вера Паркер ко мне попала 35 лет тому назад. Она была менее невозможная, чем потом, потому что у нее была дочь. Муж ее бросил и отнял дочь. И это ее сломило. Сломило еще другое, то, что когда умер муж, оказалось, что у него в завещании сказано, что если дочь войдет в какое-либо общение с матерью до 25-летия возраста, она лишается всего наследства. И она действительно стала совершенно ненормальной. Теперь она идеально нормальна с тем, каким она, какой она была раньше. Я помню, Ирина Брандт ко мне пришла и говорит: «Отец Антоний, сколько нам терпеть надо веру? Выгоните ее из церкви». Я говорю: «А куда она пойдет, если и в церкви у нее, для нее нет места? А сколько нам еще ее терпеть?» Я говорю: «Первые 25 лет будет трудно, потом легче». И действительно стало значительно легче, ты не можешь себе представить, что было на богослужениях и вне богослужения. И вот может ли община взять на себя человека, его пронести на плечах? Я думаю, что община как таковая не может. Это может случиться в очень специальных обстоятельствах, когда община как бы, во-первых, состоит из, ну, скажем, избранных людей. Не в том, что они лучше других, а потому что они друг со другом как-то сошлись. И потому что то, что случается, их тронет. Я не помню, я тебе рассказывал или нет, как в 20-каком-то году, кажется, в 29-м году был съезд РСХД. И пришел исповедаться к отцу Александру Гельчининову, если я не ошибаюсь, офицер бывший, который ему сказал, что, знаете, я вам могу все сказать о своей жизни, но у меня никакого чувства раскаяния нет. Мое сердце совершенно как камень. И священник ему сказал: «Знаешь что, тогда не исповедуйся. А когда все соберутся на литургию, ты выйди и исповедуйся вслух всему свету». И этот человек нашел себе мужество это сделать. И то, что случилось, его перевернуло. Он начал говорить, он объяснил, что сейчас он будет делать. И он увидел не ужас, не отвращение, а такую сострадательную боль на лицах этого студенчества, что он начал говорить и разрыдался. Вот в некоторых обстоятельствах это возможно. Но, конечно, в нормальной приходской жизни этого сделать нельзя. Но в какой-то мере, если есть люди чуткие, понятливые, можно как бы сделать возможным, чтобы о человеке помолились, о человеке заботились. Но тут, конечно, есть другая опасность. То, что все сплетники, приходские и неприходские, когда хотят пронести сплетню, говорят другому человеку: «Ты знаешь, как я люблю такого-то, и поэтому я хочу с тобой поделиться его слабостью, его преступлением, с тем, чтобы ты мог лучше молиться». И тут можно дать волю сплетне своей, под благовидным предлогом, что ты вербуешь другого человека в молитвеннике. Тут опять-таки проблема. Но, знаешь, я могу говорить об исповеди только с какой-то своей точки зрения. То есть это, скажем, не учение церкви. Это то, чему, что я испытал на себе, и то, с чем я прожил эти последние какие-то 60 лет. Это не значит, что я прав. Это значит только, что я другого сказать не умею. Мне кажется, что если человек приходит на исповедь, есть два или три рода людей. Есть дети, которых посылают на исповедь для того, чтобы они рассказали то, за что их упрекают родители. Этому не надо давать воли. Об этом мы так бегло говорили раз. Второй тип – это люди, которые по старой русской причине приходят исповедоваться, потому что не хотят причаститься. Исповедовать им, в сущности, нечего. Но они собирают какой-то мусор, знаешь, как бросают кость лающей собаки. Пока она будет грызть кость, можно мимо пройти. Вот я тебе расскажу кое-какие грехи. Ты, батя, мне разрешит на молитву. А что эти грехи явно не отделяют его ни от Бога, ни от ближнего, что они не обременяют его совестью. Это никакой роли не играет. Грехи, в общем, перечисляются для батюшки, чтобы он дал решительную молитву. Тут целый ряд ситуаций бывает. А потом бывают люди, которые приходят, потому что им нужно высказать правду о себе, Богу это высказать, но получить свидетельство от кого-то, что они могут быть приняты и прощены. То есть священник должен быть в состоянии их выслушать с таким состраданием, чтобы они чувствовали, что раз священник их не отвергает, то и Бог не отвергает. И что священник сейчас, когда даст решительную молитву от имени Божия, будет говорить какую-то правду, не формулу магическую произносить, а говорить нечто веское, значительное. И одна из вещей, которую я всегда говорю людям, которые этого не знают еще, которые или у меня не исповедовались никогда, или которые явно забыли то, что я им говорил, это то, что Христос получил власть прощать, потому что Он умер распятым из-за наших грехов. Прости им, Боже, они не знают, что творят. И поэтому ты пойми, какой ценой Бог тебя прощает. И если это так, ты знаешь, что когда Христос говорит, я тебя прощаю, это значит, я готов распяться за тебя вновь и вновь. Я буду тебя нести на плечах, как заблудшую овцу. Я буду тебя нести на плечах, как крест Голгофский. Я тебя донесу до места прощения. А если это так, ты поставь перед собой вопрос о том, чем же ты можешь на такую жертвенную любовь отозваться? Чем ты можешь Богу доказать, что не напрасно за тебя готов умереть? И что не напрасно за тебя Бог распят. Я думаю, что этот момент в разрешительной молитве очень важен, что принять разрешительную молитву можно только на этих началах. Нельзя ее принимать просто как, я тебя прощаю, но пошел, не важно. Потому что это важно. И то, что я в беседе говорил о том, что вопрос о том, крупный ли грех или не крупный, во-первых, измерять нельзя, просто невозможно человеку. А во-вторых, не в этом вопрос, потому что, как апостол говорит, что всякий грех вражда на Бога. То есть, если говорить, что вот здесь грань, здесь Божья область, а там область сатаны, в тот момент, когда я перешел грань в область сатаны, перешел ли я через мост, или вплавь, или через брод, или просто перескочил ручеек, я все равно ушел из Божьей области. Потому когда человек говорит, ну, у меня только мелкие грехи, что значит мелкие грехи? Я помню, во время войны принесли к нам офицера одного. Он 3 раза выходил из защищенного своего положения, чтобы принести обратно раненых солдат. Его пробило 6 пулеметными пулями. Казалось бы, умирать им? Нет, выжил. Но в ту же ночь принесли нам маленького, молодого солдатика, который ушел в деревню, в кабаке поспорил с другим. Тот размахивал маленьким таким перочинным ножиком и разрезал ему в шее артерию. И он чуть не умер. Если так подумать, конечно, тяжелый пулемет – это как смертный грех, а маленький перочинный ножик – это ничто. А он мог бы умереть от перочинного ножика, а тот не умер от пулемета. Поэтому такое разграничение очень рискованно, если ты говоришь о грехах как таковых. Ты можешь сказать, что тот или другой грех этого человека еле задел, а в этого человека врезался. Но это может быть тот же самый грех. Только для этого человека он был мгновенным заблуждением, к которому сердце не привязалось, который ум не охватил, который не прогноил его волю. А этот человек в другом положении. Дошло до него. Тот же самый поступок. Так что в этом смысле, когда человек говорит, вот вам список моих грехов, это что-то, конечно, говорит. Это говорит о том, что у него сознание есть, что такие-то поступки или такие-то настроения греховные. Но это не значит, что это ничего не говорит почти о том, что это представляет в его духовной жизни. И тут священник должен уметь или понять, или смолчать.
А то, что вы как раз говорили о свидетеле, как бы предполагает, что священник не имеет права задавать вопросы. Так ли это? То есть можно ли спрашивать о чем-то? Или ты молчаливый свидетель?
Я думаю, что можно. Я думаю, что порой даже надо ставить вопрос. Когда у тебя чувство, что человек не договаривает, например, что он употребляет общие слова, потому что он не хочет сказать того резкого, унизительного для него слова, тогда ты можешь ему сказать: простите. Как у меня было раз в год, дама из общества, со мной бывало, что я брала чужое. Говорю, вы просто скажите, я крала. Значит, вот в таком смысле. Иногда от человека надо потребовать какие-то данные об обстоятельствах. Потому что иногда он был введен в грех. Иногда он сам его выбрал. Иногда он вовлек других. Это 3 совершенно разных положения. Иногда бывает так, что человек сказал, и ты просто не понимаешь, что он говорит. И для того, чтобы ты мог молиться о том, что происходит в нем, ты должен понять. Ты не можешь молиться: «Господи, я ничего не понимаю, но ты, наверное, понимаешь, что он говорит». Я думаю, что можно требовать от человека, чтобы он существенное сказал бы об обстоятельствах греха, о том, как этот грех отражается или отразился на других. Но, опять-таки, это я, это не ты или никто другой. Я всегда совершенно молчу, пока человек говорит. И когда он кончил, я беру каждый пункт его исповеди и отзываюсь на него. Это может быть вопросом, это может быть ответом, это может быть очень разно. И что касается ответов, я думаю, что есть разные положения. Иногда тебе нечего говорить. Иногда у тебя чувство, что то, что человек говорил, так соответствует тому или другому евангельскому слову. Иногда у тебя чувство, что то, что человек говорил, так отражает определенный твой собственный опыт. А иногда бывает, что против всякой логики тебе приходит совершенно ясная, умиротворяющая, просвещающая тебя мысль, которая как будто даже не относится прямо к тому, что он говорил, но который можешь считать как дар Божий, подарок. И вот мне кажется, что если у тебя абсолютно ясное чувство, что этому человеку надо сказать то-то, ты можешь это сказать, ты можешь даже предварить то, что ты говоришь словами, что я совершенно не могу понять, как то, что я вам сейчас скажу, относится к вашей исповеди, но вот, что мне хочется вам сказать. Иначе, я думаю, что можно сказать, у меня нет уверенности в том, чтобы вам сказать то и другое, но вот из моего опыта, вот из Евангелия, что, мне кажется, относится к вашей исповеди. А иногда люди очень благодарны, когда тебе нечего говорить, и ты им скажешь, мне нечего вам сказать, давайте помолимся. Все это в разбивку, Сережа. Но очень трудно, складно все это. Вот я тебе дам пример этого вопроса. Я это ясно помню, где это было, что это было. Ко мне пришла молодая женщина исповедоваться. Принесла мне подробную, умную, искреннюю, дельную исповедь. И кончила. И когда кончила, у меня было чувство, что одну вещь надо было сказать, и эту вещь она не сказала. Какая-то вещь, я не знаю, но что-то есть такое. И я ей сказал, что, знаете, вы пришли сюда только для того, чтобы сказать то, чего вы не сказали. Что это было? Этот человек расплакался, да, вы правы. Я вам исповедовал все эти грехи для того, чтобы не дойти до того, чего я не могла сказать. Это может случиться, на это рассчитывать нельзя. У меня был другой случай, гораздо более нелепый. Я не знаю, рассказывал я тебе или нет. Мне Шура Пикасгил говорит, знаешь, придет тебе на исповедь какая-то ужасная женщина. Чего только она не натворила. Она то, и она все, она и это, есть дома. И, в общем, полный ее исповедь высказал. И я подумал, хорошо, вот придет, я теперь уже знаю, ну, подоплеку. Вот я стою на исповеди, человек подходит, я так быстро взглянул, да, она. И мы помолились, я говорю, знаете, раньше, чем вы будете исповедаться, я вам хочу сказать следующее. Я прошелся по всей этой гамме ее грехов. Она стоит, рыдает, рыдает. Мне даже ее жалко стало. Потом она мне говорит: «Ах, батюшка, как это вам Господь открыл всю мою жизнь?» Я на нее посмотрел, не так. Понимаешь, что могло